Предлагаем вашему вниманию книгу Джесси Пен-Луис «Голгофский крест». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Голгофа и пророчество о кресте. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. Лука 23:33. Час настал. Агнец, которому надлежало умереть от начала мира, теперь должен был умереть перед лицом всего мира. Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским собрались, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Деяния 4 глава. Посредством образов и пророчеств Бог предсказал этот ужасный час много столетий назад. К этому часу ведет он весь мир вот уже почти 2000 лет. Голгофа – это центральный момент мировой истории. Все предыдущее указывало на нее указывает и все последующее. И будущее покоится на Голгофе, потому и искупленные на небесах видят в Голгофе центр небес. На небесах они видят Агнца на престоле, на земле же они видели, как он претерпел казнь. Исполненный Духа Божия Исаия, пророк, говорил о кресте и дал подробное описание Спасителя мира еще за 700 лет до того, как фактически человек Иисус Христос был поведен на место, называемое Лобное. И сердце того человека совершенно слепо, который в описании Исаии не в состоянии узнать Сына Божьего, пришедшего на землю, Бога, явившегося в плоти. Через пророка Исаию Дух Святой излил на Голгофу поток света, повелев ему описать путь к кресту, его искупительную жертву, страдания его и ужасы мучений. Так что все, читавшие книгу пророка Исаии и распявшие Христа, не будут иметь извинения в том, что они распяли Господа славы. Пророчество Исаии ясно указывает на то, что Христос по определенному совету и предведению Божьему был предан, ибо Бог предвозвестил устами всех пророков пострадать Христу. Когда же нечестивые люди распяли и умертвили на Голгофе князя мира, тогда старейшины Израилевы исполнили пророчество этого пророка, которое читалось в храме, а затем и в синагогах каждую субботу. Пророчество об Агнце Божьем. Нет в нем ни вида, ни величия. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Исаия 53 глава. Но кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Восклицает пророк, сообщающий нам то, что он слышал от Бога. Тем не менее, его весть и пророчество распространились весьма далеко, превзойдя всякие человеческие ожидания, мысли и все человеческие представления. Несмотря на то, что пророк с изумлением вопрошает, кто же примет ставшее его уделом откровение? Вестникам Божьим древнего времени были открыты Христовы страдания и последующая за ними слава. Им было открыто, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. 1 Петра 1 глава. Апостол Петр пишет, что Дух Христа пребывал в пророках, что он прежде засвидетельствовал о страданиях, которые постигнут его на земле. Исаия уже видел в духе, какие сомнения возникнут в сердцах, когда люди услышат эту чудесную весть, открытую ему Богом за 700 лет до того, как она исполнилась. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» – восклицает пророк, когда описывает, как Христос взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Очень дорог был для Бога этот отпрыск, из корня которого должна была произойти ветвь, которая должна была принести плод. Исаия 11:1. Однако избранный виноградник, дом Израилев, любимое насаждение его, обманул небесного виноградаря. Исаия 5:7. Возлюбленный виноградник должен был принести добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Вот поэтому он будет опустошен, и дождь уже на него не прольется. Пророк говорит здесь об отпрыске, который произойдет от Израиля, который принесет плод, ожидаемый отцом. Хотя для людей нет в нем ни вида, ни величия, того вида, который привлекал бы нас к нему. Он драгоценнейший отпрыск отца, был презрен людьми. Он был вынужден стать мужем скорбей и изведавшим болезни. Поэтому люди отвергнут его и оставят его. Ни болезни, ни страдания людей не привлекают. Для Иеговы раб его, праведник, был великим. Он превознес его. Для людей же он был одним из тех, от которого они с раздражением отвращали свое лицо. «Как многие изумлялись, смотря на тебя». Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Как ужасно должно быть было лицо святого Бога в терновом венце. К как обезображено было его святое тело ударами кнутов воинов. Ведь эти кнуты, состоявшие из кожаных ремней, заканчивались кусочками олова или железа. Вот там преступник, почерневший от крови, пролитый убийцами, там мятежник. Вот там грубые варварские создания, окружив его, занимаются своей жертвой. Смотри, как они снимают с него одежду, как связывают ему руки, как прижимают его святое лицо к позорному кресту, как связывают его веревками, так что он не может ни двинуться, ни повернуться. Смотри, как долго продолжается бичевание. Все глубже врезаются ремни бичей в уже открывшиеся раны, проникая до костей, так что, наконец, вся его спина превращается в одну сплошную кровоточащую рану. Этого тяжело истерзанного страдальца облекают в багряницу, а ветви терновника с длинными шипами сгибают в венок и одевают на голову. Так был обезображен его лик, и вид его был ужаснее вида всех сынов человеческих. Пророк Исаия даже предсказал слова, которые должен был произнести муж скорбей в час своих страданий. Вот что он говорит о себе. «Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как ремень и знаю, что не останусь в стыде». Исаия 50. Люди отвращали от него лицо свое. Думали ли ученики, которые были на горе Преображения, которые видели, что лицо его сияло как солнце, о той сокровенной славе, которая была сокрыта в нем? Нет. И они поставили его ни во что, и оставили его в час его глубочайшего уничижения. Как божественная, так и человеческая оценка мужа скорбей на его пути ко кресту очень ясно предсказаны пророком. Точно так же ясно Дух Святой предсказывает заместительный характер и цель его смерти. Цель креста. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем. Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53. Святой Дух не оставляет нас в сомнениях относительно цели и причины страданий Христа. Слово «заместитель» собственно мы не находим в Священном Писании, но дело обстоит именно так. Этот один с ужасным видом лица понес немощи и болезни других. Он был мучим и изъязвлен за грехи наши и за наши беззакония, за наши преступления, ремни бичей глубоко вонзались в его святое тело. В то время как Исаия видит перед собой его одного с его ранами в его страданиях, он все же не знает, где он будет находиться. Потому от имени всего народа, всего рода человеческого, пророк восклицает: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, а Господь возложил на него грехи всех нас». Мы видим его страдания, мы знаем, как он был истязуем, страдал и мучился, а мы все блуждали, как овцы. Все мы совратились каждый на свою дорогу. Господь же возложил на него, на святого Сына Божьего, наши грехи, то есть грехи всех нас. Итак, в коротких словах пророка мы слышим последствия грехопадения в Эдеме, а также причину и цель креста. Независимость человека, его неподчинение Богу, его отчужденность от него – это подлинная сущность греха. Путь каждого человека, живущего без Бога, заканчивается преступлением и неправдой. Все мы блуждали. Это «все» охватывает всякое человеческое существо, пришедшее в этот мир. Но Господь возложил на него грехи всех нас. Это второе «всех» возвещает об искупительной жертве Христа для каждого отдельного человека, находящегося под проклятием греха. Смерть на кресте. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, как агнец перед стригущим его безгласен. Он отторгнут от земли живых. Ему назначили гроб со злодеями. Исаия описывает здесь послушание, которое проявил страдалец вплоть до своей смерти. Он видит его как агнца, находящегося в руках стригущих, который страдает безмолвно, как невинную и бессильную овцу, которую ведут на заклание. Он, равный Богу, не хотел вступить в обладание своим подобием Богу, как чем-то похищенным, но он уничижил себя самого и уподобился всем людям. Когда он уподобился человеку, он унизил себя еще больше. Унизил себя до смерти, согласился на то, чтобы его повели на заклание, став жертвой за людей в руках людей. Как буквально исполнилось это пророчество во всех своих деталях, об этом сообщает нам Евангелие. Когда Христос стоял перед Пилатом, когда его обвиняли первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал, так что даже правитель весьма дивился Матфея 27:14. Из-за страха его увели за город на место, называемое Голгофой. Это место находилось вне городских стен. Кто же из народа его придал значение и вес этой печальной трагедии, которая разыгралась в среде этого народа? Он отторгнут от земли живых, в расцвете сил своих, в расцвете жизни. Очень немногие предчувствовали, что все это произошло за преступление народа моего, который заслужил наказание. Очень немногие были в то ужасное время в Иерусалиме, о котором повествуют пророческие книги Ветхого Завета, представляющие им образ человека, которого они распяли. Но муж скорбей знал, что должно произойти с ним. Каждый шаг его на пути был точно предначертан Богом. Когда он решил приступить к своему последнему путешествию в Иерусалим, он сделал это со словами. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ними, и оскорбят его, и оплюют». Лука 18. Когда Иуда предал его, Иисус сказал: «Как же сбудутся писания, что так должно быть?» Когда же ученики оставили его, и когда он воскрес из мертвых, он напомнил им о том, как он пытался, будучи еще с ними, приготовить их к своему кресту. «Вот то, что я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Лука 24:44. Но Исаия пророчествовал не только о страданиях и смерти Христа, но и о том, что ему назначали гроб со злодеями, но он погребен был у богатого. Выражение «злодей» относится не только к тем, которые живут в открытых грехах по отношению к Богу. Оно часто относится и к тем, которые еще не приняли жизнь свыше. Это исполнилось буквально, и орудием, которым воспользовался Бог, чтобы исполнить свой план, был Иосиф из Аримафеи. Советник, добрый и благочестивый человек, муж, один из тех, которые ожидали Царствия Божьего, и о котором можно было сказать, что он был также тайным учеником Иисуса. Иосиф тоже находился в совете, который приговорил праведника, но он не одобрил этого совета и не согласился с его действиями. Он, должно быть, точно так же, как и правитель, был удивлен сверхъестественным молчанием божественного страдальца. И в его сердце непрерывно звучали слова Пилата: «Он не сделал ничего достойного смерти». Оказавшись неспособным спасти жертву из рук ее обвинителя, Иосиф сделал, что мог. Как только смертный приговор был совершен, он смело пошел к Пилату и попросил его отдать ему тело Господа, которое он положил в своем собственном новом гробу. Приготовленный агнец Божий. Господу угодно было поразить его, душа его принесет жертву умилостивления. «Бог усмотрит себе жертву для всесожжения», — сказал Авраам Исааку на горе Мориа. Исаак должен был тогда прообразно представить собой агнца, которого Бог усмотрел себе, агнца, который откроется, когда наступит полнота времени. Презренный и отверженный людьми, сокрушенный, отторгнутый от земли живых, он ясно описан здесь как жертва умилостивления за грехи людей. Он является прообразом всякой жертвы повинности, которую по повелению Бога каждый день приносили в Израиле. До сих пор поклонники Бога сами приносили жертву. Но когда Бог усмотрел себе сам агнца, на которого возложил грехи всего человечества, тогда им не оставалось более ничего другого, как принять то, что Бог для них усмотрел. Этот один, который взошел пред Отцом как отпрыск, по определенной и вполне ясной воле Иеговы, претерпел казнь и понес наши болезни. Воля Отца состояла в том, чтобы уничижить его. В этом месте Писания мы смотрим на Голгофу с точки зрения Бога Отца, который так возлюбил мир, что не пощадил своего единородного Сына, но отдал его в жертву за всех нас, в такую жертву, которая, как указывалось выше, оставит перед очами всех добровольную жертву Сына, уничижившего себя до смерти, как овца, веденного на заклание, и который, как агнец, перед стригущим его был безгласен. Плод креста. Он узрит потомство долговечное. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Исаия 53:10-11. В этих словах открывается перед нами новый взгляд на крест. С этого момента, в соответствии с законом Божьим, Голгофу следует рассматривать как жертву плодородия. Сокрушенный мучениями, Христос, как говорит пророк, будет жить вечно. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Желание Творца, который ищет общение с существами, сотворенными по образу его, является одной из величайших тайн, который мы встречаем в Откровении сердца и свойств Иеговы. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» Бытие 1.26, сказал Триединый Бог, когда земля, сотворенная Его Словом, уже простиралась перед Ним, обладая прекрасным и привлекательным видом, хотя на ней еще не было существ, которые бы соответствовали Его сердцу. Он узрит потомство долговечное, потому что Его душа принесла жертву умилостивления. Эти слова обнаруживают перед нами то же самое желание в сердце Сына Человеческого. В скорби по поводу падения первого человека Он отдает Свою жизнь на Голгофе, чтобы мог родиться новый народ, чтобы могли родиться свыше те, которые блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Своей смертью Он оправдает многих, потому что грехи их на себе понесет. В этом Он обретет удовлетворение, ибо это будет плод Его труда. Это новое рождение падших детей первого Адама. Самим Господом Иисусом представлено нам уже в начале Его общественной деятельности на земле, как плод Его креста. Мы читаем об этом там, где Он говорит Никодиму, что согрешившие люди должны родиться свыше. Иоанна 3.14, что Сын Человеческий должен быть превознесен, чтобы стать для людей источником вечной жизни. Триумф креста. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. Здесь опять отражена новая сторона креста. Здесь упоминаются сильные, а из этих слов вытекает, что произойдет ожесточенная борьба, после которой будет разделение добычи, захваченной в бою. В другом месте Исаия говорит: «Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» Исаия 49.24. Итак, пророк говорит, что мужу скорбей будет дана добыча, потому что он отдал свою жизнь на смерть и потому что он был причтен к злодеям. Однако Голгофа является не только местом, где он должен был понести наказание за наши грехи, чтобы мы исцелились, и не только местом, где должна была быть принесена жертва умилостивления, чтобы многие получили оправдание через нее, и не только местом, где он трудился, чтобы произвести новый народ, созданный по подобию Божьему, но и местом борьбы с ужасным врагом, чтобы освободить тех, которых этот враг держит в своем плену. Это вполне согласуется и с другими местами Библии, ибо и Давид видел видение, как Господь взошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Псалом 67:19. А руководимый Духом Святым автор послания к евреям говорит, что Христос в своей смерти лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Итак, Писание говорит, что Он сделает сильных своей добычей, а то, что Он причтен был к злодеям, свидетельствует о том, что Он в полном послушании воли Своего Отца принял и выпил чашу страданий и смерти. Можем ли мы до конца исследовать, что для Него означало, не знавшего греха, быть причтенным к злодеям и явиться вместо нас жертвой за грех? Рассматривая с этой стороны смерть Христа, Голгофа открывает нам основание победы Христа над сильными и обладающими властью. Сатана хотел точно так же превознести самого себя, как был превознесен Иисус, и ради этого пошел путем гордости и превозношения. А Сын Человеческий избрал другой путь. Он унизил себя самого, добровольно став самым ничтожным из самых ничтожных. Вот поэтому Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени, ибо Голгофа со своим позором на земле означает превознесение на небесах. Действие креста на небесах. Он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Исаия 53.12. Это короткое предложение предоставляет нам возможность заглянуть на небеса. Мы видим победителя Голгофы за завесой, где он ходатайствует перед лицом Божьим за всех, за которых он умер. Тот, кто был причтен к злодеям, теперь может ходатайствовать за них и может сострадать им в их слабостях, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Когда в образе человека он находился на земле, он был искушен во всем, кроме греха. Возвратимся на Голгофу и посмотрим в свете, который падает на нее через пророчество Исаии, на того, кто вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением. Евреям 12.2. Наступил час, ради которого он пришел в этот мир. Вслушайтесь, как воскликнул Бога-человек. «Совершилось!» Взгляните, как склоняет он свою голову и предает свой дух в руки Отца. Мы знаем теперь, что он являлся агнцем, которого отец усмотрел себе уже прежде в качестве жертвы повинности за грех. Он, вид которого был ужаснее вида сынов человеческих, был изъязвлен и распят за наши грехи, чтобы ранами его мы исцелились. Несколько позже, уже после того, как исполнились дни Пятидесятницы, один вельможа ехал в своей колеснице через пустыню и читал пророка Исаию. Когда он дошел до слов: «Как овца веден был он на заклане, и как агнец, перестригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, и он отторгнут от земли живых», то подошел к нему ученик Иисуса по имени Филипп с поручением от Духа Святого. Он сел рядом с евнухом и проповедовал ему об Иисусе. Деяния 8 глава. Проповедовал на основании пророчества Исаии, внушенными ему Духом слово о кресте, ибо наставленный Духом Святым вестник нашел здесь ищущее благой вести сердца. Так Дух Святой засвидетельствовал о том, что Исаия действительно пророчествовал о Христе Божьем, и что видел славу Его и говорил о Нем. Иоанна 12:41. Глава 2. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Крест, на который указывает превознесенный Христос. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галатам 1 глава. Мы уже упоминали слова апостола Петра, сказавшего, что Дух Христа обитал в пророках древности и уже прежде возвестил о страданиях, которые постигнут Христа, а затем о последующей славе. Это свидетельство открывает нам Сына Человеческого не только как того, который должен был принести Себя в жертву и перенести крестную смерть, но и как того, в котором обитает Дух пророчества от создания мира. Проповедь о кресте звучит через столетия посредством Духа Святого, через столетия, которые предшествовали явлению Христа на землю. Если так обстояло дело до Его страданий, то очевидно, что после Его воскресения Он не сразу вознесся на небо, предоставив толкование проповеди о кресте только мудрости человеческой. Апостолы были очевидцами Его страданий, но им предстояло не просто проповедовать то, в чем каждый из них полагал значение креста. В день Пятидесятницы в горнице, в которой были собраны ученики, третья личность Святой Троицы, Дух истины, нисшедший от Отца, овладел обществом свидетелей, чтобы вооружить их для предстоящего дела. Дар Духа Святого, дар Отца и Сына для искупленных на земле пришел Сам, чтобы свидетельствовать о распятом, и чтобы через учеников Его возвестить Его смерть и воскресение. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли», сказал воскресший Спаситель. И ныне мы находим избранных свидетелей, укрепленных Духом Святым, возвещающих о смерти и воскресении Господа Иисуса. «Этого вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его». Деяния 2 глава. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Это была весть, засвидетельствованная посредством излияния Духа Святого в знамениях и чудесах, которые были совершены во имя распятого и воскресшего, во имя Божьего Сына. В особенности Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Деяния 6:8. Он свидетельствовал перед иудейским Синедрионом о распятом Иисусе и увенчал свое свидетельство тем, что отдал свою жизнь за того, кто умер за него. Плод креста весьма знаменательным образом открылся через смерть Стефана, ибо через его смерть родился свидетель Господень, который с великой силой должен был бы возвестить полное значение жертвы Сына Божьего. В смерти Стефана и в последующем за ней обращении фарисея Савла мы имеем пример образа и способа того, как весть о кресте заявляет о себе как о силе Божьей, когда она произносится Духом Святым. Слово о кресте, которое получил этот великий глашатай вместе с Духом Святым, проникает в души других людей и приносит плоды креста. Мы не хотим оставить без упоминания тот факт, что Савл, фарисей, был очевидцем страдания Господа Иисуса Христа, смерти Стефана, когда слышал, как молился умирающий Стефан. «Господи, не вмени им греха сего». Точно так молился Господь на кресте за тех, которые его распинали. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Мы должны допустить, что убеждение относительно того, что Христос есть Господь, как стрела пронзила сердце Савла в тот день, когда неожиданно воскресший Христос встретил его на пути в Дамаск. И когда прозвучал его голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Тогда Савл узнал, что он видел дух Христа в мученике Стефане. Вот тогда-то Христос приобрел избранное орудие, которое повергло себя к его ногам. Исаия и Павел были избраны каждый в отдельности для своего служения и приготовлены для личной встречи с Богом. Посредством этой встречи с Богом, которая в каждом из них вызывала страх, так что Исаия воскликнул: «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами», а Павел воскликнул: «Во мне нет ничего доброго», каждый из них пришел к полной отдаче себя Богу. Исаия произнес: «Вот я, пошли меня». А Павел вопрошает: «Что повелишь мне делать, Господи?» Пророк Исаия был тоже избран Господом и приготовлен для того, чтобы пророчествовать о чудесной истории креста и чтобы описать в захватывающих словах свойства Агнца Божьего. Точно так же был избран и Павел, чтобы, получив весть о кресте, далее провозглашать ее. Горькие слезы Исаии о своем народе, Исаия 22:4, и душевная борьба Павла по поводу слепоты Израиля показывают, что оба мужа были способны на глубочайшие страдания, что каждый из них полностью отдал себя на служение Богу, и что они оба были вооружены Духом Святым, чтобы принять наставления Духа, Духа Божьего, и затем передать их другим. Каждому дана была тема Голгофа, но только одному в зародыше, а другому во всей ее полноте. В каждом из них обитал Дух Христа, но только в первом из них он наперед предсказал страдания Христа, а через второго указал на блаженные последствия его смерти. Мы не будем весьма удивлены, когда услышим, как Павел ясно заявляет, что Евангелие, которое он проповедует, это не человеческое Евангелие, и что он принял его не от людей, не от какого-то очевидца Христовых страданий, но что он был научен ему непосредственно самим Господом Иисусом Христом через Откровение. А потому он и написал Галатам: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Итак, мы находим здесь захватывающий и торжественный факт, что воскресший и вознесшийся на небеса Христос вместе со знаками своего заклания, которые сохранились на его святом теле и на небесах, сам открыл Павлу цель своей смерти. И если при усвоении вести о Голгофе мы твердо усвоим себе слово о кресте, так как оно выражено в посланиях Павла, то оно действительно станет для нас силой Божьей. То, что Евангелие о кресте, которое проповедует Павел, было непосредственно даровано ему самим Господом, подтверждается также и последствиями, которыми обладало его посещение главных апостолов Христа, находящихся в Иерусалиме. По Откровению, Галатам 2:2, апостол Павел отправился в Иерусалим с поручением представить апостолам Евангелие, которое он проповедовал язычникам. Когда он это сделал, он должен был одновременно и сам убедиться в том, что получил о воскресшем Господе такие обильные наставления, что те, кто был очевидцами смерти Христа и имели общение с ним после его воскресения, и были исполнены Духом Святым в день Пятидесятницы, что эти, избранные Господом, не проповедовали ничего другого, но то же, что проповедовал и сам Павел, а он проповедовал весть о его любви. Апостолы Христа не только не могли учить ничему другому, но они узнали тогда о благодати, данной мне, и почувствовали, что этому человеку Павлу действительно и истинно было верено Евангелие. На этом основании они подали ему правую руку, заверяя его на все времена, что проповедуемое им Евангелие находится в полном соответствии с Евангелием, которое возвещали остальные апостолы, тем Евангелием, которое, без сомнения, было даровано им самим Господом Иисусом Христом, когда он после своих страданий в продолжении 40 дней являлся им, говоря о Царстве Божьем. Так как весть о Голгофе была дарована Павлу посредством прямого откровения от Господа, нам не следует удивляться, что отныне эта весть овладела его жизнью и образовала основной фон в ткани всех его посланий. Одновременно в его сердце огненными буквами было выжжено слово о кресте, поэтому он проповедовал об Иисусе, хотя и не был очевидцем его смерти. Ведь если бы Павел присутствовал на Голгофе в момент смерти Иисуса Христа, то, несомненно, мы нашли бы намек на это в его посланиях. Он проповедовал о кресте его и о его страданиях, с такой силой и в таком явном просветлении Духом Святым, что он должен был заявить галатам: «У вас перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Бог, Дух Святой, мог бы вторично засвидетельствовать о проповедуемом Павлом Евангелии о кресте, если бы мы со страхом и почтением внимали самому Господу, то есть тому, как Он возвестил о своей смерти через Своего слугу. Крест и плотской человек. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. 1 Коринфянам 2:14. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. А мы проповедуем Христа, распятого. Для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие. Хотя Павел и получил свое Евангелие через непосредственное откровение Иисуса Христа, он не обманывал себя относительно того, какой прием он встретит у плотских людей. Как Исаия, так и он знал, что крест в качестве мышцы Господней должен быть открыт посредством Духа Святого, потому что омраченному разуму и противящейся воле сынов неверия вся эта весть может показаться суетным безумием. Спасение через смерть другого – это противоречит всякому представлению и понятию о справедливости. Человек не способен избавить самого себя. В человеке нет ничего подобного. Истина, что все это чистейшее безумие. Для иудеев слово о кресте могло показаться еще большим камнем преткновения. Не написано ли в их книгах, что проклят всяк, висящий на древе? Мы заметим, что греческий перевод Ветхого Завета 70 толковников предлагает другой текст этого места Священного Писания. «Тот, кто повешен, проклят в очах Божьих». Снова и снова апостол Павел должен был уяснить смысл этих слов. «Проклят Богом», когда он проповедовал иудеям, потому что, когда он говорил о Господе Иисусе Христе, они всегда называли его повешенным на основании древнееврейского текста, повешенный на древе, Второзаконие 21:23. Не будучи просветленными Духом Святым, иудеи не могли видеть, что приведенные выше слова указывают именно на крест Христа и на то, что Христос висел на Голгофе на дереве креста, превратившись за нас в проклятие. Иудеи, однако, ожидали такого Мессию, который как царь владеет всей землей. Поэтому, когда они читали пророка Исаию, они видели только предсказание о славе и о господстве того, который еще должен прийти. На основании предвзятых представлений о признаках величия, которые должны были для них отличать Мессию, имя ожидаемого, иудеи постоянно просили Господа Иисуса дать им знамение с небес. И Господь действительно дал им ответ, который причинил им боль, сказав, что они не увидят никакого другого знамения, потому что знамение не дастся этому израильскому народу, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона, так и Сын Человеческий будет в сердце земли. Голгофа и гроб, предсказанные пророком Исаии и опять прообразно воспроизведенные таинственным опытом пророка Ионы, были особенными знамениями, которые Бог обещал дать человечеству, чтобы люди могли узнать Мессию. Однако Исаия писал об Израиле: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Так исполнилось пророчество о слепом народе. «Иудеи требуют знамений», — пишет Павел, — «но у них нет глаз, чтобы постичь предвозвещенное Богом знамение. Елены вопрошают о мудрости, но не понимают, что распятый Христос – это сила Божья и Божья премудрость. Крест и человеческая мудрость. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Павел, который сам некогда был фарисеем, с большой гордостью отвергавший весть о распятом Мессии, заглядывает теперь посредством небесного видения глубоко в цель креста. Он видит, так сказать, что цель креста обращена Иеговой против причины падения в Эдеме. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания». Бытие 3:6. Жажда знания, которая выходила за поставленные Господом пределы, была одной из причин падения, действие которого продолжается и до настоящего дня. Ибо гордость разума еще и сегодня в состоянии отделить людей от их Творца. Спасение посредством креста явилось искуснейшим ударом, который премудрый Творец обрушил на гордость разума своих падших созданий. Ибо слово о кресте – это сила Божья, которая способна уничтожить всю мудрость мудрецов. Крест, как сила Божья, выходит за пределы разумения плотского человека, хотя он должен был подчинить свой разум Творцу и принять весть слов Иеговы. Божественное безумие мудрее всякой мудрости человеческой, так учит Священное Писание. И в тот день, когда люди узнают, как их нашел Творец, все, что плотскому уму представлялось безумием, проявит себя как высочайшая мудрость Божия. Слово о кресте – это сила Божья. И посредством этого слова уже теперь премудрый Бог превращает в безумие мудрость этого мира. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Посредством проповеди, которую считают безумием, Бог совершает чудо избавления от вины и власти греха, а также чудо сотворения нового человечества по образу того, кто был первородным Сыном Божьим и первенцем из умерших. Вся божественная немощь открывается в том, кто был распят в немощи, но она сильнее всех людей вместе взятых. Слабый и страдающий Спаситель на кресте, на дереве позора и проклятия, но Он силен спасти всех, кто в Него поверит. Крест и истинная мудрость. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Слово о кресте для тех, которые будут блаженными, является силой Божьей, предназначенной также и для того, чтобы обратить ни во что гордость человеческого знания. Те, кто будут блаженными, могут теперь поучаться мудрости Божьей, помышляя о том, чего не видел глаз, не слышало ухо и что не приходило на сердце человеку. Эта мудрость сокрыта от плотского человека, однако Дух Божий открывает ее всем тем, кто любит Бога. Это та мудрость, пишет апостол Павел, которую Бог призвал к бытию еще прежде создания мира, чтобы она была нашей славой, когда минует мудрость этого мира. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и страхе и великом трепете, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов – безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов – Христа Божью силу и Божью премудрость».